Глава 52. Продолжение предыдущего. Вся эта сцена прошла перед Марисом как фантасмагорическое видение. Опершись на рукоять сабли, которую он всегда носил, он видел, как один за другим падали его друзья в пучину, которая не отдает своих жертв, и этот образ смерти так поразил его, что он спрашивал у себя, зачем же ему, товарищу этих несчастных, хвататься за край пропасти и не предать себя в жертву водоворота, который увлек бы его вместе с ними. Перелезая через перила, Лорен увидел мрачное и насмешливое лицо Диксмера, и когда сел возле Женевьевы, она наклонилась к его уху. «Боже мой», — сказала она, — «знаете ли вы, что Марис здесь?» «Где же?» «Не глядите вокруг. Ваш взгляд может погубить его». «Будьте спокойны. Позади нас, у дверей. Какая горесть для него, если нас осудят». Лорен взглянул на женщину с нежным состраданием. «А этого не избежать нам», — сказал он. «Умоляю вас не сомневаться. Обман будет слишком жесток, если вы еще надеетесь. Боже мой, бедный друг мой останется один на земле». Тогда Лорен обернулся к Марису, и Женевьева, будучи не в силах удержаться, в свою очередь бросила быстрый взгляд на молодого человека. Марис стоял, устремив на них глаза и приложив руки к сердцу.
«Есть одно средство спасти вас», — сказал Лорен.
«Верное?» — спросила Женевьева, у которой глаза сверкнули радостью.
«О, за него я ручаюсь!»
«О, если бы вы спасли меня, Лорен, как бы я вас благословляла!»
«Средство это...»
Женевьева прочла в глазах молодого человека нерешительность. «Так и вы его видели?» — спросила она.
«Видел. Хотите вы спастись?
Пусть он, в свою очередь, сядет в железное кресло, в котором вы сидите». Диксмер, вероятно, угадал по выражению глаз Лорена, о чем говорилось, потому что он сначала побледнел, но вскоре лицо его опять приняло мрачное спокойствие и озарилось адской улыбкой. «Это невозможно», — отвечала Женевьева. «Тогда уж мне нельзя будет его ненавидеть».
«Скажите лучше, что он знает ваше великодушие и не боится вас».
«Конечно, он уверен в себе, во мне, во всех нас».
«Женевьева, я не такое совершенное существо, как вы. Позвольте мне вовлечь его в дело, и пусть он погибнет».
«Нет, Лорен, заклинаю вас. Ничего общего с этим человеком, даже смерти. Мне кажется, что я изменю Марису, если умру с Диксмером».
«Но вы не умрете.
«А как жить мне, когда он умрет?
«Да, недаром вас любит Марис. Вы ангел, а отечество ангелов — небеса. Бедный Марис».
Между тем Симон, который не мог слышать того, что говорили обвиняемые, пожирал взором их лица, не слыша их слов.
«Гражданин жандарм», — сказал он, — «не позволяй заговорщикам продолжать заговоры против республики даже в революционном трибунале».
«Ладно», — отвечал жандарм, — «ты знаешь, гражданин Симон, что здесь не составляют заговоров. А если бы и составляли, то ненадолго. Граждане эти разговаривают. А если закон не запрещает разговаривать в тележке, отчего же запрещать разговаривать в суде?» Жандарм этот был Жильбер. Узнав несчастную женщину, которую он поймал в тюрьме королевы, он не мог по врожденной честности не уважать в ней мужества и преданности. Президент посоветовался со своими ассистентами и, по приглашению Фукьетенвиля, продолжал допрос.
«Обвиняемый Лорен», — спросил он, — «какого рода были ваши отношения с гражданкой Диксмер?»
Какого рода, гражданин президент?
Да.
Чистейшая дружба соединяла наши сердца. Она любила меня как брата. Я ее как сестру.
Гражданин Лорен, — заметил Фукье, — рифма не годится.
Как так?
Разумеется, тут лишнее «с».
В подлиннике «сёр» — сестра, срифмовано с «кёр» — сердце. Рифма неудачная.
Отруби его, гражданин обвинитель, отруби! Это по твоей части!
При этой страшной шутке бесстрастное лицо Фукье Тенвиля слегка побледнело. А какими глазами смотрел гражданин Диксмер на связь своей жены с человеком, которого он считал республиканцем? — спросил президент.
«Вот уж этого никак не могу сказать вам, потому что не знал гражданина Диксмера, чем совершенно доволен».
«Но ты не говоришь, — возразил Фукье, — что твой друг гражданин Морис Ленде был звеном твоей чистейшей дружбы с обвиняемой».
«Не говорю, потому что, кажется, этого не следует говорить. И думаю даже, что вам не мешало бы взять пример с меня».
«Граждане присяжные, — сказал Фукье Тенвиль, — оценят эту странную связь двух республиканцев с аристократкой, и притом в то самое мгновение, когда по признанию этой самой аристократки против нации составлялся гнусный заговор».
«И каким, например, образом, гражданин обвинитель, мог я знать о заговоре, о котором ты говоришь?» — сказал Лорен, скорее возмущенный, нежели испуганный таким грубым аргументом.
«Ты знал эту женщину, был ее другом. Она называла тебя братом, ты называл ее сестрой. И не знаешь ее действий. Возможно ли, как ты сам заметил, — сказал президент, — чтобы она одна заквашивала дело, в котором обвиняют ее?
«Она его не заквашивала одна», — отвечал Лорен, употребив техническое выражение президента. «Потому что она же вам говорила, и я говорил, и повторяю, что муж ее принудил к этому угрозой смерти».
«В таком случае, как же тебе не знать мужа, если ты так хорошо знал жену?» — спросил Фукье. Лорену стоило только рассказать, как в первый раз скрылся Диксмер. Рассказать о любви Женевьевы и Мориса, наконец. О том, как муж увез и скрыл свою жену в неприступном убежище. Но это значило бы изменить тайны двух друзей. Заставить Женевьеву краснеть перед зрителями. Лорен покачал головой, как будто говоря самому себе: «Нет».
«Ну что же?» — спросил президент. «Что ответите вы гражданину-обвинителю?»
«То, что его логика убийственна», — сказал Лорен. «Он убедил меня в деле, которого я и не подозревал за собой.
А именно,
что я самый ужасный заговорщик, которого еще свет не производил».
Объявление это возбудило всеобщий смех, от которого не могли даже воздержаться присяжные, потому что тон, каким были сказаны эти слова, шел к ним как нельзя лучше. Фукье почувствовал всю ядовитость насмешки, но при неутомимой настойчивости своей, успев узнать тайны всех подсудимых, он не мог удержаться от сострадательного удивления.
«Что же, гражданин Лорен, — сказал он, — говори, защищайся. Суд выслушает тебя, потому что знает, что твое прошлое было безупречно и что ты всегда был честным республиканцем».
Симон хотел было говорить, но президент сделал ему знак молчать.
«Говори, гражданин Лорен, — сказал он. — Мы слушаем».
Лорен снова покачал головой.
«Молчание — это означает согласие», — заметил президент.
«Нет, молчание — это значит молчание, и только».
«Еще раз, будешь ли ты говорить?» — сказал Фукье.
Лорен обернулся к зрителям, желая прочесть в глазах Мориса, что делать. Но Морис не показал ему знаком, что следует говорить, и Лорен молчал. Это значило произнести себе приговор, за которым не замедлило последовать исполнение. Фукье изложил в общих чертах обвинение. Президент дал заключение. Присяжные пошли совещаться и возвратились с обвинительным приговором над Лореном и Женевьевой. Президент присудил их обоих к смертной казни. На больших часах дворца было два. Президент употребил на вынесение приговора ровно столько времени, сколько звучал бой часов. Морис слушал слияние этих двух звуков, голоса и металла, и когда дрожание их в воздухе затихло, силы его уже были истощены. Жандармы увели Женевьеву и Лорена, который предложил ей свою руку. Оба они приветствовали Мориса, но различно. Лорен улыбнулся. Женевьева, бледная, чуть не в обмороке, послала ему последний поцелуй на кончиках пальцев, смоченных слезами. Она до последнего мгновения сохраняла надежду на жизнь и плакала не о жизни своей, но о своей любви, которая угасала с жизнью. Морис, полупомешанный, не отвечал на это прощание своих друзей. Он встал, бледный, растерянный, со скамьи, на которой был опустился. Друзья его уже скрылись. Одно только чувствовал Морис. Еще была жива в нем злоба, глодавшая его сердце. Он в последний раз посмотрел вокруг и увидел Диксмера, который удалялся вместе с другими зрителями и согнулся, проходя в низенькую дверь, ведущую в коридор. Морис с быстротой сжатой пружины, которая вдруг распрямилась, поскакал со скамьи на скамью и очутился у той же двери. Диксмер уже прошел ее и спускался в темный коридор. Морис спускался позади него. В ту секунду, как Диксмер ступил на плиты большого зала, Морис коснулся его плеча.